Несмотря на хмурый день, на дорожках парка все же изредка попадались гуляющие. Дело в том, что, как мне объяснил мой московский помощник, в обычное время нескучный парк недоступен для публики, и его ворота открылись лишь в связи с торжествами, да и то всего на несколько дней, до 9 мая, когда высочайшая чета переедет сюда из Петровского дворца. Неудивительно, что кто-то из москвичей решил воспользоваться редкой возможностью побродить по заповедным кущам, не устрашившись непогоды. Примерно на половине дороги к Эрмитажу нам повстречался элегантный господин средних лет. Он учтиво приподнял цилиндр, причем обнажились гладкие черные волосы и седые виски. Пытливо, но, впрочем, не нарушая приличий, взглянул на Ксению Георгиевну и прошел себе мимо. Я бы не обратил на этого человека никакого внимания, если бы ее высочество вдруг не обернулось ему вслед, а за нею и мадемуазель де Клик. Тут уж и я позволил себе оглянуться. Изящный господин неспешно шагал дальше, помахивая тросточкой. Решительно ничего такого, из-за чего великой княжне и гувернантке следовало бы оглядываться. Я в его фигуре не обнаружил. Зато сзади, в том же направлении, что и мы, шел человек действительно примечательной наружности, широкоплечий, коренастый, с косматой черной бородой. Он обжег меня свирепыми, черными, как уголья, глазами и принялся насвистывать какую-то неизвестную мне шансонетку. Этот субъект показался мне подозрительным, и я мысленно пообещал себе, что вплоть до повторного закрытия парка гулять мы здесь больше не станем. Мало ли какой, прошу прощения, швали придет фантазия устроить здесь променад. Словно в подтверждение этого моего опасения, навстречу нам из-за поворота выкатился кривоногий, приземистый разносчик-китаец с лотком своих сомнительных товаров. Бедняга, видимо, думал, что гуляющих в парке будет много больше, да только с погодой ему не повезло. Его высочество, завидев живого китайца, вырвал ручку и со всех ног бросился к узкоглазому коротышке. — Хочу! — крикнул Михаил Георгиевич. — Вот это хочу! И показал пальчиком на ядовито-розовый леденец в виде пагоды. — Но монтре падю дуа! — немедленно вскричала мадемуазель. — Не показывайте пальцем. А Ксения Георгиевна догнала брата, снова взяла за руку и спросила: — «А quoi bon tu vieux ce truc?» «Зачем тебе эта дрянь?» «Je veux ce truc!» «Хочу и все!» — отрезал его высочество и выпятил подбородок, проявив замечательную для своего возраста настойчивость, а настойчивость — отличный фундамент для развития характера. «Ах, Афанасий! Купи ему!» — обернулась ко мне Ксения Георгиевна. Он теперь не отстанет, разок лизнет и бросит. У великой княжны собственных денег не было, и я вообще не думаю, чтобы ее высочество знало, как они выглядят и что сколько стоит. Да и к чему ей это? Я взглянул на мадемуазель, ибо решать было ей. Она наморщила нос и пожала плечами. Китаец, надо отдать ему должное, не предпринимал никаких попыток навязывать свой кошмарный товар и только таращился бессмысленными щелочками на ее высочество. Иной раз меж китайцев встречаются истинные красавцы, тонколицые, белокожие, с изысканными движениями. А этот был сущий урод. Физиономия плоская, круглее блина. Короткие волосы торчат ежом. «Эй, Ходя, что стоит вот это?» — показал я на пагоду, доставая кошелек. — Рубль! — ответил наглый азиат, видимо, поняв по моему виду, что торговаться я с ним не стану. Я дал вымогателю канарейку, хотя леденцу была красная цена пятачок, и мы двинулись дальше. Причем его высочеству немудрящее лакомство, кажется, пришлось по вкусу, во всяком случае, выброшен леденец не был. В дальнем конце боковой аллеи показалась ограда Эрмитажа, и мы повернули в том направлении. Идти оставалось никак не более сотни сажений. На ветке закаркала ворона, громко, заполошно, и я поднял голову. Птицы не увидел, лишь клочья серого неба меж темной листвы. Кажется, ничего бы не пожалел, только бы остановить то мгновение, потому что ему суждено было поделить мое существование на две половины. Все разумное, предсказуемое, упорядоченное осталось в прежней жизни, а новое сплошь состояло из безумия, кошмара и хаоса. Сзади раздался звук быстро приближающихся шагов. Я удивленно оглянулся. В самый последний миг, перед тем, как мне на голову обрушился удар чудовищной силы, успел увидеть невыразимо страшное, перекошенное яростью лицо давешнего бородача и полетел наземь, на секунду потеряв сознание. Я говорю на секунду, потому что, когда я оторвал от земли очень тяжелую, будто залитую свинцом голову, бородач был всего в нескольких шагах. Он отшвырнул в сторону Михаила Георгиевича, схватил ее высочество за руку и потащил назад, мимо меня. Мадемуазель растерянно застыла на месте. Я тоже был как замороженный. Поднес руку ко лбу, вытер что-то мокрое, посмотрел кровь. Не знаю, чем он меня ударил, кастетом или свинчаткой, но деревья и кусты вокруг качались, как морские волны в шторм. Бородач по-разбойничьи свистнул, и из-за поворота, того самого, откуда мы совсем недавно вышли, выкатила черная карета, запряженная парой вороных. Возница в широком черном дождевике с криком «Пру!» натянул вожжи. Из еще не остановившегося экипажа выпрыгнули двое мужчин, тоже в черном, и побежали в нашем направлении. «Это похищение. Вот что это такое», — произнес внутри меня очень спокойный, негромкий голос, и деревья вдруг перестали качаться. Я привстал на четвереньки, крикнул мадемуазель: «Эмпорте ле гран-дю!» — «Унесите великого князя!» И обхватил за колени бородатого, который как раз поравнялся со мной. Он не выпустил руку их высочества, так что мы все трое повалились на землю. Силы меня природа не обидела. У нас в роду все крепкие, а в юности я служил дворцом-скороходом, что тоже изрядно укрепляет мускулатуру, поэтому руку, которую злодей держал Ксению Георгиевну за край платья, я разжал без труда, только проку от этого вышло мало. Освободившимся кулаком он ударил меня в челюсть, а ее высочество даже не успело подняться на ноги. Двое в черном были уже рядом. Они подхватили великую княжну под локти и, приподняв, бегом понесли к карете. Хорошо, хоть мадемуазель успела спасти Михаила Георгиевича. Краем глаза я видел, как она, подхватив мальчика на руки, ныряет в кусты. Мой противник оказался ловок и силен. Он ударил меня еще раз, а когда я попытался ухватить его за горло, сунул руку за пазуху и выхватил финский нож с зазубринами на лезвии. Эти самые зазубрины я увидел так отчетливо, словно их поднесли к самым моим глазам. «Забей Якобса!» — прошипел страшный человек, как-то не вполне по-русски, выпучив налитые кровью глаза, и размахнулся. Я хотел вспомнить слова молитвы, но почему-то не получилось, хотя, казалось бы, когда и молиться, если не в такую минуту? Нож занесся высоко, чуть не в самое небо, но так и не опустился. Волшебным образом запястье руки, что держало клинок, оказалось перехваченным пальцами в серой перчатке. Лицо бородача, и без того перекошенное, искривилось еще больше. Я услышал чмокающий звук удара, и мой несостоявшийся убийца мягко завалился на сторону, а вместо него надо мной стоял давешний элегантный господин в цилиндре. Только в руке у него была уже не тросточка, а тонкий, длинный клинок, запачканный красным. «Живы?» — спросил мой спаситель по-русски. И тут же, обернувшись назад, крикнул что-то на неведомом мне наречии. Я приподнялся и увидел, что по дорожке, ужасно топая и по бычьи, наклонив голову, несется разносчик-китаец, уже без лотка, но зато со странным приспособлением. Крутит над головой небольшой металлический шар на веревочке. — Я! — противно крякнул азиат, и шар сорвался вперед, просвистев в нескольких вершках надо мной. Я дернулся посмотреть, куда это он летит с такой скоростью. Выяснилось, что прямо в затылок одному из похитителей. Послышался нехороший треск, и ушибленный упал лицом вниз. Второй выпустил княжну, проворно развернулся и вынул из кармана револьвер. Теперь у меня появилась возможность разглядеть этого человека получше, но лица я все равно не увидел, ибо оно было под черной матерчатой маской. Возница, что сидел на козлах, скинул свой дождевик и оказался в таком же черном наряде, что и двое остальных, разве что без маски. Он спрыгнул на землю и побежал в нашу сторону, тоже что-то вытягивая из кармана. Я повернулся взглянуть на своего спасителя. Вообще должен со стыдом признаться, что в эти драматические мгновения я совершенно потерялся и только вертел головой туда-сюда, едва поспевая уследить за событиями. Элегантный господин, коротко взмахнув, метнул свой клинок. Но попал или нет, я не видел, потому что моему взору открылось зрелище еще более невероятное. Из кустов выскочила мадемуазель де Клик с увесистым суком в руке. И, подобрав другой рукой юбку, так что показались стройные щиколотки, побежала к нам. С нее слетела шляпка, волосы у висков растрепались, но никогда еще она не казалась мне такой привлекательной. — Жариф! — кричала она. — Жариф! — Я иду! Иду! Только тут до меня дошла вся позорность моего поведения. Я поднялся на ноги и кинулся на выручку незнакомому господину-китайцу. Увы, в моей помощи уже не нуждались. Обнаружилось, что брошенный клинок достиг цели. Человек в маске лежал на спине и вяло перебирал ногами, а из его груди торчала полоска стали, заканчивавшаяся серебряным набалдашником. Теперь стало понятно, откуда у красивого господина взялась шпага. Она была спрятана в трости. Что до возницы, то с ним превосходным образом управился проворный китаец. Прежде чем бандит успел выудить из кармана оружие, азиат высоко подпрыгнул и с разгону ударил противника ногой в подбородок. От толчка сокрушительной силы голова кучера мотнулась назад, да так резко, что не выдержали бы никакие, даже самые наикрепчайшие шейные позвонки. Раскинув руки, возница рухнул навзничь. К моменту, когда к нам троим присоединилась мадемуазель со своим грозным суком, все уже было кончено. Первым делом я помог подняться ее высочеству. Слава богу, она была совершенно цела, только находилась в понятном ошеломлении. Потом повернулся к незнакомцу. «Кто вы, сударь?» — спросил я, хотя, конечно, следовало бы сначала поблагодарить его за спасение, кто бы он ни был. «И кто эти люди, что на нас напали?» Ксения Георгиевна исправила мою оплошность. Вот что значит августейшая кровь. Даже в этакую минуту, еще не придя в себя, сделала то, что должно. Проявила учтивость и определила свой статус. «Благодарю вас», — сказала она, внимательно глядя на брюнета с седыми висками. «Вы всех нас спасли. Я великая княжна Ксения Георгиевна. Мальчик, который был со мной, Мика, великий князь Михаил Георгиевич, а это мои друзья, госпожа Деклик и господин Зюкин». Незнакомец почтительно поклонился ее высочеству, снял цилиндр, который, невзирая на все потрясения, каким-то чудом удержался на его голове и, запнувшись, вероятно, от понятного стеснения перед лицом августейшей особы, назвал себя Эраст Петрович Фандорин и ничего более не прибавил, из чего можно было заключить, что ни на какой службе господин Фандорин не состоит и является частным лицом. «А это мой камердинер, или, быть может, дворецкий, не знаю, как правильнее, его зовут Масса, он японец», — показал Фандорин на дрочливого разносчика. И тот, в свою очередь, низко в пояс поклонился, да так и остался согнутым. И так получалось, что элегантный господин вовсе не смущен, а просто слегка заикается. Что китаец никакой не китаец, и, наконец, что мы с азиатом в некотором роде собратья по профессии. «А кто эти люди, Эраст Петрович?» — спросило его высочество. Боязливо показывая на незадачливых похитителей, лежавших совершенно безо всякого движения. «Они в обмороке?» Прежде чем ответить, брюнет поочередно подошел к каждому из лежавших, пощупал им шейную артерию и четырежды покачал головой. Последним, кого он проверил подобным образом, был страшный бородач. Фандорин перевернул его на спину, и даже мне, человеку в подобных делах несведущему, стало ясно, что человек этот мертв. Слишком уж неживым блеском посверкивали его неподвижные глаза. Но Фандорин наклонился над трупом пониже, взял двумя пальцами за бороду и вдруг сильно потянул. От неожиданности ее высочество вскрикнуло, да и мне подобное амикошонство со смертью показалось неприличным. Однако длинная черная борода легко отделилась от лица и осталась в руке Фандорина. Я увидел, что багровая физиономия мертвеца изрыта оспинами, а на щеке белеет раздвоенный шрам. Это известный варшавский бандит, некто Лех Пендрецкий по прозвищу Близна, что означает «меченый» или «шрам». Спокойно, словно представляя хорошего знакомого, объявил Фандорин и добавил как бы про себя. «Так вот в чем тут дело. Неужели все эти люди мертвы?» — спросил я и вдруг содрогнулся, осознав, в какое ужасное положение из-за этой истории может попасть весь августейший дом. Если сейчас сюда заглянет кто-нибудь из гуляющих, разразится скандал на весь мир. Подумать только. Попытка похищения двоюродной сестры русского царя, четверо убитых, и еще какой-то варшавский бандит. Вся торжественность священного коронационного действа будет нарушена. «Их нужно немедленно убрать в карету», — воскликнул я, свойственной мне в обычных условиях горячностью. «Не согласится ли ваш дворецкий мне помочь? Пока мы с японцем сваливали трупы в экипаж, я ужасно нервничал, не застигнет ли нас кто-нибудь за этим малопочтенным занятием. Да и само это дело было для меня не сказать, чтобы привычным, мало того, что по моему лицу стекала кровь из разбитого лба и рассеченной губы, но я еще и запачкал чужой кровью новый прогулочный камзол. Поэтому я не слышал, о чем беседовали ее высочество и Фандорин. Судя по румянцу на ее щеках, она, должно быть, снова благодарила этого таинственного господина за спасение. «Где его высочество?» — спросил я мадемуазель, едва отдышавшись. «Теперь можно вести его сюда». «Я оставила его в...» Она пощелкала пальцами, вспоминая слово, но так и не вспомнила. «Ла Глориет! Гавахилка! Хазво... Хазговоха!» «Беседка!» — подсказал я. «Идемте вместе. Его высочество должно быть очень напуган». За кустами открылась довольно широкая лужайка, посередине которой белела деревянная кружевная беседка. Не обнаружив в ней Михаила Георгиевича, мы стали звать его, решив, что великий князь вздумал поиграть с нами в прятки. На крики пришел Фандорин. Он осмотрелся по сторонам и вдруг присел на корточки, разглядывая что-то в траве. Это был розовый китайский леденец, раздавленный чем-то тяжелым, вероятно, каблуком. «Черт, черт, черт!» — вскричал Фандорин, ударив себя кулаком по ляжке. «Я должен был это предвидеть!» И бросился напролом через кусты.